зажегши свечу, не поставляют ее под спудом, но на подсвечнике досветит всем в доме. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 15. Священник – человек, призванный нести людям свет Христовой истины. Забайкальские священники – люди уникальные. У них, как у древних проповедников, территории для проповеди обширны. Каждый окормляет по несколько приходов, которые разбросаны друг от друга на расстоянии в 100-200 километров. На плечах протоиерея Александра Тылькевича руководство Шилкинским благочинием. Площадь округа – 225 тысяч квадратных километров. Около 300 населенных пунктов, 27 действующих храмов, молитвенных домов и часовен и 14 строящихся. Кроме общего руководства, отец Александр непосредственно сам окормляет 7 действующих приходов и еще 8 общин, которые собираются строить в своих поселках храмы. Несколько лет батюшка лелеял мечту добраться до северной окраины Забайкалья, поселения Усть-Каринга, где никогда не ступала нога священника. Однако самолеты в Карингу не летают с 90-х годов, а без дороги можно добраться только вездеходом, да и то исключительно зимой, когда встанет своенравная река Каринга. В 50-градусный мороз в тайге, где на несколько сот километров нет ни одной живой души, риск погибнуть вполне реален. Зимой 2013 года отец Александр все же рискнул отправиться в Усть-Каренгу с миссионерской поездкой. И не просто рискнул, а совершил две поездки, одна за другой, в феврале и в марте. Это удалось сделать благодаря тому, что стараниями его верных помощников и благодетелей в приходе появилась чудо-машина ГАЗ-66, или, как его еще назвали, храм на колесах.
Рассчитан он на 5 человек. На 5 человек в лежачем состоянии, ну, в вертикальном состоянии он рассчитан человек на 15-20, потому что во время богослужения эта кровать убирается, и он превращается, ну, если не в просторный храм, но, по крайней мере, в храм, в котором возможность совершать божественную литургию. У него есть свой собственный престол, который в походном состоянии выглядит вот так вот, а в боевом опускается, облачается. Вот, сюда вешается катапитасма. Ну, она сразу и катапитасма, и царские врата. Вот, и жертвенник здесь на месте. Ну, здесь, конечно, все упаковано в транспортное положение. Все упаковано так, чтобы ничего не тряслось. А на самом деле здесь упакованы сосуды. Сосуды маленькие, там, на 75 грамм. Но, тем не менее, вот богослужебная такая утварь. Вот. Вот примерно так это выглядит во время службы. Храм небольшой, но, по крайней мере, это такая боевая единица, которая способна совершать литургию в любом месте.
Все в этой машине продумано до мелочей. Есть холодильник для хранения продуктов, газовая плита. Газ, кстати, здесь можно использовать и как топливо для машины. В результате при полной заправке газом и бензином машина может проехать около 800 километров.
Ну, база ГАЗ-66 усилена двигателем от БТРа. Ну, БТРовскими же колесами для лучшей проходимости. Этот бак ГАЗ-131 на 130 литров. С той стороны дополнительный газовый бак. У этой машины есть своя собственная радиостанция. Каждый миссионер снабжается рацией. Ну, в пределах 10 километров мы друг за другом можем наблюдать. Своя собственная навигационная система. Ну и система наблюдения за дорогой.
Храм на колесах – это не единственное чудо в Шилке. Многодетная семья батюшки тоже всеми воспринимается как чудо. Не только потому, что 14 человек здесь живут в любви и согласии, управляются с хозяйством, устраивают церковную жизнь прихода, но и потому, что это истинная малая церковь. Здесь все стараются не получить, а отдать, помочь. Дети в семье отца Александра лет 6 становятся незаменимыми помощниками. Это его опора, тоже боевые миссионерские единицы. В поездках по многочисленным приходам они берут на себя обязанности певцов, чтецов, пономарей, алтарников, могут и печку растопить, и обед приготовить. где семья Тулькевичей, там всегда молитва, забота, взаимопомощь и духовная радость. От Шилки до Усть-Каринги почти 450 километров. Путь лежит через поселки Вершина-Дарасунский и Тунгакочун, где завершается строительство храмов. Поселку Вершина-Дарасунский 150 лет, но никогда здесь не было православного храма. Даже мысли у людей не возникало. Тем более в советские годы, когда на горном предприятии успешно шла добыча золота и открывались большие перспективы. Задумались о суетности бытия, о смысле человеческой жизни, о Боге, тогда, когда произошла страшная трагедия. Из-за пожара в шахте погибли 25 горняков.
После пожара, конечно, был большой толчок, и люди, такие убитые горем, они ближе стали к Богу, и храм поднялся буквально, наверное, 3-4 года.
Храм поднялся. Верхний предел осветили в честь Успения Пресвятой Богородицы. В престол заложили частицу мощей новомученика Константина Богородского. Нижний предел будет посвящен небесной покровительнице всех горняков, великомученице Варваре. С первых дней строительства храма здесь совершались богослужения, и все больше дарасунцев сегодня приходят в храм, чтобы помолиться, очистить душу на исповеди, причаститься.
Прихожан сейчас стало больше у нас. Вот, потому что да, в праздничные дни храм бывает полный. И мне кажется, народ-то выцерковливается. Почему? Потому что видит храм, видит наш купол, он как сверкает со всех сторон поселка, его можно видеть. Поэтому люди идут со всеми проблемами своими, эти печалями, спрашивают, что не так. Здесь у нас люди уже могут ответить на какие-то вопросы, подсказывают, рассказывают.
Строится храм, а вместе с ним строятся и человеческие души. Кто-то трудится, кто-то жертвует, кто-то молится. И для каждого общение со священником и в храме, и вне храма – это школа духовного возрастания. Не столько словами, сколько примером. Батюшка учит каждый шаг в жизни посвящать Богу.
Я без храма теперь уже не могу. Без Бога я теперь уже не могу. Для меня все, я уже в воскресенье, я встала, я должна идти в храм, молиться о поселке нашем, о нашем государстве, о наших прихожан, о себе, о семье, о всем. И мне только помогает в этом Бог. Поэтому я от Бога никогда не отступлю, я с Богом до самой смерти.
«Непостижимая красота», скажет путник, оказавшийся перед лицом первозданной забайкальской природы, перед величием и гармонией божественного творения. Вот он, всемогущий, всеведущий, начало и конец всего сущего. В этих громадах скал, в этой уснувшей реке, в этих улетающих ввысь соснах. Миссионеры не случайно свернули с трассы и пришли к этому уникальному по красоте месту, которое даже в сравнении с богатейшей на контрасты природой Забайкалья стоит особняком. На скале любви, так местные жители назвали одну из горных вершин, отец Александр хочет установить поклонный крест. Возможно, освященное место сократит число трагедий среди нетрезвых путешественников.
Главная задача – найти в этом месте, где крест поставить. Я думаю, вот на той макушке само то. Вот здесь прокопать землю невозможно, а крест поставить надо. Здесь вот такие три пика находятся. Уникальные. Просто в народе называется сопка любви. Ну не знаю, крест поставим, посмотрим.
В 2012 году поселок охотников и оленеводов Тунгакочин отметил 80-летие. В советское время здесь добывали пушнину, разводили оленей, занимались лесным хозяйством. Было столько забот, что о вере, о церкви и думать не приходилось. Но построить советский рай на земле так и не удалось.
Село, оно стало рушиться. Рушиться стали семьи, гибнуть стали души. И поэтому, видимо, такое время пришло для покаяния, когда мы вот всем селом решили, что без веры, без Отца нашего Небесного, без Матери Божией, это путь в никуда. И поэтому в 2004 году было принято решение построить храм. Ну вот как равнопостольной Елене было дано время 3 года искать крест Господень, а затем его обрести. Точно так же нам нужно было 3 года только в покаянии быть, молиться, чтобы начать строительство храма. И слава Богу, потом вот люди стали находиться, средств никаких не было, совершенно на пустом месте, потому что время было, время разрухи. Конечно, строительство идет с большим трудом, потому как, наверное, каково покаяние, стойкой милости.
С приездом Александра Михайловича Тулькевича, как сказать, осветили место, что нужно строительство храма. И вот в течение нескольких лет ведется вот это. Ну, естественно, средств не хватает, как сказать, но люди-то заинтересованы. Практически крещеные здесь единицы были. А сейчас тоже у нас крещеных-то много. И желающие еще есть. Так что храм здесь в нашем селе необходим, я считаю, что вообще как крайне вот надо достраивать, чтобы и начал действовать он.
В юбилейный год в селе появилась сотовая связь, интернет и цифровое телевидение. Правда, эти блага цивилизации уже при минус 40 и 50 дают сбой. Даже электричество не выдерживает. Но тунгокочинцев этим не испугать. Они привыкли к суровым условиям Забайкальского севера.
Таких героических самоотверженных людей я встречаю не очень много. А здесь их просто пруд-пруди. Да, одно то, что, вот представляете, служить в неотапливаемом храме, в полный минус, без окон, без дверей, божественную литургию способны только крепкие люди. И причем не просто крепкие мужчины или крепкие женщины, крепкие дети. А крещение здесь в реке Каринга – это, простите меня, крещение в Иерусалиме. Здесь вода, она только не кристаллизуется. А так, на самом деле, температура-то, уж поверьте мне, и крестятся все, и в реке, и с полным погружением, и все живые, здоровые, красивые, счастливые, довольные, радостные. Поэтому сюда приезжаешь как на праздник, и несмотря на то, что все проходит в таких суровых довольно-таки условиях, все тебя ждут, и все проявляют такие чудеса самоотверженности, героизма, что просто хочется быть похожим на них.
Большое спасибо батюшке, которым нас окормляет, отцу Александру, который находит время, иной раз подумаешь, действительно скажешь, слуга Господень, потому как приезжает и делает ту же немыслимую работу в наших условиях, когда нужно исповедать и причастить. Помню, как прошла литургия первая. И как люди, какую они благодать получили. Я верю в такие времена, что у нас именно храм, это будет, ну, основа всей нашей жизни, это будет центр жизни в нашем селе. И думаю, что жизнь в нашем селе, она не остановится никогда.
Деревянные храмы в сибирской глубинке строятся по-особенному. Они делаются из толстых бревен и словно висят в воздухе, потому что сверху и снизу делаются своеобразные воздушные подушки для того, чтобы тепло при отоплении лучше сохранялось. Строится в Тунгокочине храм. Потихоньку налаживается и жизнь. Недавно построили мост, без которого подъехать к селу было невозможно.
Было время, когда мы сюда приезжали либо на спине у 131-го или Урала, либо по уши в воде, так на УАЗике перебирались сюда, одной ногой на газ, другой ногой задираешь наверх, чтобы не промочить. Полностью УАЗик погружался в воду, только на скорости выходил. Нет, конечно, много чего изменилось. Слава тебе, Господи. Ну вот мост построили, техника у нас появилась более-менее несносная, рассчитанная именно под тунгокочинские дороги. Вернее, под их отсутствие. Все меняется, и люди меняются, и храм поднимается, и техника появляется. Главное, чтобы души менялись.
Обогатившиеся живой верой во Христа перелетают, как крылатые, через все скорби, через все затруднительные обстоятельства. Упоенные верой во всесильного Бога, они в болезнях не ощущают болезней, в труде не видят труда. писал святитель Игнатий Брянчанинов. Оставив в Тунгакочине несколько коробок с православной литературой и тепло своих сердец, миссионеры с трудом пробудили от 45-градусного мороза свою технику и, наконец, направились в Усть-Каренгу. Предстояло проехать 180 километров. На половине пути между Тунгакочином и Карингой охотничье зимовье. Здесь можно растопить печь, вскипятить чай, немного передохнуть от дорожной качки. В этом скромном пристанище сибирских охотников чай и обычная лапша кажутся вкуснее самых изысканных блюд. А все потому, что, как гласит русская пословица, в доме стол – Божий престол, а совместная трапеза в христианской семье – это продолжение молитвы. Так что пища, наполненная божественной благодатью, полезна и для тела, и для души.
Начинается 80 километров, которым предшествует 7 километров, которые будем проходить час. Ну, там дорога, можно сказать, вообще не дорога, там ни направления, ничего. Легче пройти пешком, потом сесть в машину, чем ехать в этого дела в машине.
По местным преданиям, в 30-е годы 5 семей ушли от коллективизации в труднодоступные венкийские земли. Они-то и основали на севере Забайкальского края русское поселение Усть-Каринга. Никогда здесь не было храма, никогда сюда не приезжал священник. И как не назвать чудом Божиим или промыслом с большой буквы то, что отец Александр давно рвался сюда приехать. Пусть в селе всего 200 человек, пусть не летают самолеты и нет дорог, он как будто чувствовал, что люди здесь остро нуждаются в духовной помощи. Они ждут священника, потому что устали так жить, жить без Бога. Отец Александр со своей боевой бригадой миссионеров в первый раз появился совершенно неожиданно. На него смотрели, как на инопланетянина. Но удивление и оторопь очень скоро сменились радостью. Промыслительно, что эта историческая встреча состоялась на Сретение Господне.
Но для меня самой было неожиданностью приезда отца Александра, потому что как бы это не обсуждалось, то есть вот как прямо подарок с небес приехали к нам, провели, осветили учреждения, в первую очередь фельдшерско-акушерский пункт, затем образовательное учреждение, администрацию, сельский дом культуры.
Программа действий, как в первый, так и во второй приезд, который состоялся через месяц, была насыщенной. Освещение всех общественных помещений, встречи и беседы с жителями, крещение по отдельности женщин, мужчин, детей, исповедь, литургия, причастие. Для работы миссионерской бригады администрация выделила здание школы. Как раз дети были на каникулах. Конечно, батюшка понимал, что несколько бесед – это лишь начало оглашения. Поэтому миссионеры подарили каждому желающему Святое Евангелие, а в библиотеку передали духовную литературу, компьютер и электронный материал по борьбе с распространенными в наше время пороками.
Нам давно никто не дарил ничего, чтобы мы никому ничего за это должны не были. Сейчас особенно вот привезли, вы нам книги подарили, духовную литературу. Сейчас уже кто даже вот давно уже не ходили в библиотеку, заново записались многие. Это вообще очень большую роль играет. Приезд и с подарками, компьютер вот подарили. Там и по алкоголизму, и по курению, и по тем же компьютерам, игромании это все. Нам все это понадобится, вообще ничего нет. Вот этот стенд я делала из газеты, откуда вырезала все это против пьянства и курения всем миром вот здесь. Это вот буквально вот пособирали по крохам, а там, если, конечно, это все на диске есть, то вообще огромное подспорье нам будет. Я считаю, и для беседы проводить, или какую-то информацию оттуда себе даже распечатывать будем и все.
Храма не было, изначально не было храма. Но я думаю, что вот старожилы все равно, они верующие были люди. У многих были, у бабушек у наших, у стареньких, у многих были иконочки. Вот тот дом, вот за вот этим домом там вот, там простокишна Татьяна Ивановна жила, Царство Небесное. И она вот, когда она умерла, она своим детям передала икону. Завтра мужчина будет креститься. И вот дети ее, сыновья, которым уже, ну, взрослые, угу, они хотят принять крещение.
Вера – естественное свойство души человеческой, насажденное в ней милосердным Богом при сотворении ее, писал Игнатий Брянчанинов. Вот и в потомках советских людей семя веры православной непостижимым образом сохранилось. Поэтому, наверное, они с таким вниманием слушали слово батюшки о божественных заповедях, о причинах наших несчастий, о том, что мешает бросить курить, о любви, супружестве и многом другом. Люди впервые услышали о тех невидимых духовных рычагах, которые приводят в действие не только тело человеческое, но и его ум, чувства и волю. Затрагивая самые болевые точки современной жизни, батюшка вскрыл духовную основу многих привычных явлений.
Есть такая заповедь «Не убей». Ясно, что убивать плохо. Никто не хочет, чтобы его убили. Но в Евангелии эта заповедь, она рассматривается не просто по-другому, а много выше написано. Каждый гневающийся на ближнего своего уже есть человек-убийца. Представляете, какая планка высокая? Да? Мы раздражаемся и гневаемся на ближнего своего, а уже мы являемся человеком-убийцей. Только вот все нельзя. Простите, все можно, но не все полезно. Курить можно? Ну, кури сколько хочешь. Но курить, ряк легкий получишь, ты помрешь. Водку пить можно? Пожалуйста. Пей сколько хочешь, вон ведро возьми, выпей. Чем закончится? Тем, что ты погибнешь. Поэтому тебе и говорят. Если ты будешь делать так, вот ты свободный человек. Ты отличаешься от скотины тем, что у тебя есть такой божественный дар, свобода. Ты можешь это делать, а можешь это не делать. Но если ты будешь делать так, у тебя будет так.
В первый приезд миссионеров святое крещение приняли 41 человек. Это пятая часть населения Усть-Каринки. Во второй раз почти столько же. Небольшой школьный класс, надувной походный бассейн, скромные иконы. Но именно здесь, по воле Божией, совершается великое таинство. Именно здесь, посреди людей, сам Господь очищает человеческие души и возрождает их к новой вечной жизни. Каждая душа, главное сокровище Вселенной, отрекается от злых дел сатаны и сочетается с Христом, получая драгоценный дар – благодать Святого Духа. Отныне новокрещенному дана великая сила для борьбы со своими духовными страстями. Только бы сохранили этот дар, только бы не увлеклись к земным попечениям и наслаждениям и сами добровольно не отступили от Бога.
Но я даже не представляла, что крещенные люди, это как бы уже не такой человек, как был раньше, что в нем меняется что-то, что это ответственность, что это не просто так, надел крестик и все. После того, как ты покрестился, уже и душа обновляется, и все по-другому, и жизнь смотрится по-другому, и мир этот по-другому как-то приятнее и интереснее, мне кажется.
Желания священника не всегда совпадают с возможностями. Конечно, хотелось бы крестить полным погружением, но с водой в селе напряженно. Даже для питья селяне растапливают льдины. Хотелось бы рассказать не только о самых элементарных вещах, как креститься, что такое просфора, что такое священное писание, но помочь каждой душе найти правильный путь, обратиться не к формальной, а к живой вере. А приходится ограничиваться лишь несколькими беседами. Впрочем, все творится не по воле человеческой, а по воле Божьей.
Давай сейчас наш походный храм сюда вместе с имуществом перенесем. Все, что там есть, бери малышей, Наталью, и давай сюда потихонечку таскать.
Священномученик Серафим Звездинский назвал литургию величайшим, непостижимейшим, предивнейшим чудом, ради которого солнце на небе светит днем, луна ночью, и земля дает хлеб свой. Божественная литургия – вдохновенная служба, на которой верующие переживают события, изменившие весь ход истории – рождение, смерть и воскресение Сына Божьего, омывшего своей пречистой кровью грехи людей и теперь соединяющий их в единое тело в великом таинстве причастия. Почти для всех жителей Усть-Каринги это было первое участие в богослужении, первое соприкосновение с горним миром. Ведь где бы ни служилась божественная литургия, в прекрасном соборе или в сельской школе, ангелы, святые угодники и сам Господь незримо пребывают вместе с людьми на богослужении. И совсем не важно, что нет здесь великолепного иконостаса, сверкающих царских врат, богатых подсвечников. Благодать даруется каждому. Главное – суметь открыться навстречу этой благодати. В завершение службы – великое таинство причастия. Для новокрещенных – первое в жизни. Вот и они теперь в лоне Церкви Христовой. Вот и они стали наследниками Царства Небесного. Возможно, многого они еще не осознают, но душа чувствует и наставляет.
Когда батюшка в прошлый раз приезжал, вы сами видели, что народ пошел прямо на крещение, идут, да, на тех людей, которые даже не подумали, я не могла подумать, что они придут, а они пришли. Вот видите, у каждого сердце, таки у каждого человека в душе. То считаю, сколько вы из батюшку ждали. 82 года, пока он к нам приедет, представляете, сколько?
Мы очень ждем священника, он нам нужен, чтобы как бы наши души и сердца, чтобы они в них, чтобы жила гармония, мир, свет, чтобы он не терялся у нас, не забывался. И очень хотим, чтобы был священник, и чтобы он приезжал к нам еще. Будем обязательно молиться за батюшку, за вас, чтобы вы все приезжали к нам, чтобы машины не ломались, чтобы в дороге у вас все было хорошо.
Всем, кто молился на божественной литургии, батюшка подарил великую святыню – пояс Богородицы. Он специально привез из Москвы несколько поясов для жителей Усть-Каринги. Посещение миссионеров оставило в душах жителей такой благодатный след, что многие заговорили о строительстве своего храма. Конечно, в поселении, которое большую часть года отрезано от внешнего мира, куда почта-то доставляется вахтовкой всего один раз в месяц, и старшеклассники приезжают на каникулы на вездеходе, построить храм практически нереально. Нужна техника, нужны стройматериалы, нужны специалисты. Но сколько раз уже убеждались, невозможное человеком возможно Богу. И если жители Усть-Каринги очень захотят, нет сомнений, что храм у них будет.
Когда в Тунгагуче начали храм строить, мы вообще так обрадовались. Думаю, ну 200 километров, казалось бы, небольшое расстояние. Но мы думаем, построят храм в Тунгакочине, и мы это 200 километров преодолеем лишь бы только для того, чтобы принять крещение там. Дочь живет в Тунгакочине, три внучки, зять. Я приезжаю в Тунгакочин, я иду, я нарадовалась, я подхожу вот к храму, который строится в Тунгакочине. Я стою на колени, я целую, понимаете, я даже голову опускаю, я молюсь, вот чисто там еще строится он, я молюсь. А то на таком расстоянии я приезжаю, я иду туда прямо к нему, я детей своих веду. Обязательно нужен храм, обязательно.
Приезд отца Александра дал толчок такой, что вот люди задумались именно о строительстве храма. Приходили ко мне, спрашивали, что вот вообще возможно такое или нет. Планируем, думаем. Самое главное, что основа этому есть.
О чем думал батюшка, вглядываясь в детские лица, чистые пытливые глаза? Наверное, мечтал о том, чтобы эти малыши прошли по жизни достойно христианского звания и смогли возродить традиции благочестивой жизни, которой когда-то славилась Святая Русь. И еще благодарил Бога за то, что сподобил побывать в этом отдаленном уголке, познакомиться и полюбить немногословных, суровых, но бесконечно добрых и открытых жителей Усть-Каринги. Он обязательно еще вернется сюда, потому что знает, что его здесь ждут. Ждут как родного отца, рядом с которым спокойно, мирно и светло. А жизнь – это и есть вечное движение к свету Христовой истины.